Высокий регистр. Дом в Потаповском переулке, сменивший сотни жильцов, переживший на своих стенах обои шелковые, ампирные, в полосочку, в розах, грубую масляную краску, зеленую и синюю, слои газет, дешевые обои пористой бумаги, обдираемые неоднократно. Дом, испытавший за полтора столетия своего существования богатство и обнищание, рождение и смерти, убийства и свадьбы, уплотнение и коммунализацию, ремонты хуже пожаров и мелкие пожары и потопы, в 60-е годы прошлого века стал украшаться изнутри чешской мебелью и треугольными столиками. Дом пребывал в медленном, почти геологическом движении, и только одно помещение, дворницкий чулан под лестничным пролетом первого этажа, совершенно сохранило свой первоначальный облик, смысл и содержание. Стены были точно как после постройки, натурального кирпича, даже не оштукатуренные, и там по-прежнему хранились прутяные метлы, ломы, ведра с песком. И еще там был бухтами уложен длиннющий шланг, главная драгоценность. Чулан был под замком. Железный огромный калач мог бы защитить и более весомые драгоценности. Но дворник Рыжков, известный свирепой внешностью и исключительной кривоногостью, любил солидные вещи, в частности и полупудовый замок. Внучка его, Надька, всякий раз, когда завлекала в чулан кавалеров, с замком долго ковырялась. Надька любила это дело, то есть всяческое ковыряние. Она была девицей раннего зажигания и предосудительного поведения и даже вспомнить не могла, когда освоила это увлекательное занятие. К 9 классу она была мастером своего дела и, как любой мастер, имела свой особый почерк и маленькие пристрастия. Она не любила взрослых мужиков, которые к ней липли, и отдавала предпочтение мальчишкам. Одноклассники и дворовые, часто и годом двумя моложе, ценили ее, не давали в обиду, и никто о ней дурного слова не говорил, потому что она была общим и ценным достоянием. Дед Надькин вставал рано, ложился с курами, которых давно уже не держали, но организм его помнил времена, когда во дворе двухэтажного особняка была конюшня, две пристройки, и в одной держали кур. Вот тогда-то, когда дед задавал раннего храпака в куриное время, Надька и снимала с гвоздя ключ и на часик-другой удалялась в свой будуар под лестницей. Там, в павловском кресле карельской березы, с попорченной спинкой, на бухтах шланга и между метлами происходило много чего интересного. Тощие мальчишки, иногда даже не доросшие до возраста обливных прыщей, пробовали свои силы и вострили оружие для будущего. Половина мальчишек ближних домов приобретала свой первый опыт общения здесь, в дворницком чулане. И надо сказать, что никого, кроме одного единственного, Надька не отвратила от этого простого и здорового занятия. Илья сюда захаживал, пользовался благосклонностью Надьки в порядке общей и честной очереди. Надька, как было сказано, имела слабость к нетронутым мальчикам и со свойственной ей строгой прямотой спросила между делом у Ильи: «А что Стеклов ко мне не ходит? Ты приведи его». Саня был в самом ее вкусе. Светлый, тонкий, ручки чистые. Самый из всех вежливый мальчик. Илья пригласил Саню. Он немедленно, покраснев не хуже рыжего Михи, отказался. Отказавшись, стал мучиться. До этого предложения никакого интереса не было у него к Надьке. Толстая, грубоватая деваха из параллельного класса, с черными глазами из-под челки, и двух слов с ней не сказали. Но после слов Ильи ходил целую неделю взъерошенный, не шла из головы Надька. И он решил, что если Илья еще раз предложит, то он согласится пойти. Уже известно было, куда и зачем. Илья предложил, и на этот раз уговорились. Пришли в половине десятого. Надька ждала их, книжку читала, поднятая целина, по программе. Илья сразу же ушел, И Надька наложила крюк в железную петлю изнутри. «Тебе показать или так?» — предложила опытная Надька, которая могла показать, а могла и без показу. Саня молчал. Ему очень хотелось увидеть живьем то, что он видел только в анатомическом атласе Урбана и Шварценбергера из маминого шкафа, но молчал. «Ты не бойся, это очень хорошо». Она расстегнула пуговицы синей шерстяной кофточки, на него пахнуло теплым потом, и он увидел под кофточкой начало ее груди, выпирающей сверху из тесного бюстгальтера из-под розовой комбинации с белым кружевом. Саня попятился. Надька показала белые зубы и перламутровую полоску десны. «Да ты не боись, руку дай». Саня протянул руку, как для рукопожатия. Она повернула его ладонь и сунула себе за пазуху. Грудь была как свежий батон, плотная и теплая. «Ты прям как не родной», — проявила Надька легкое недовольство, и для пробуждения родства погасила свет. Она была опытная совратительница, но об этом не догадывалась по полнейшей своей животной невинности. Она и сама взбодрилась, погасивший свет. Окна в чулане не было, темнота была полнейшая, беспросветная. «Ну чё ты, Саню, как бревно, ты шевелись!» Он и был, как бревно. Она взяла его холодные руки в свои теплые и большие и стала водить ими по своему телу, как по дереву. Хотелось убежать, но куда? Какую еще тьму из этой кромешной? Что-то зашуршало сбоку, пискнуло. Он схватился за Надино плечо. Оказалось, что она вся раздета и вся как свежий батон, не одна только грудь. «Не бойся, это крыса с крысятами здесь гнездо. Я тебе потом покажу». Крыса почему-то успокоила Саню. Он боялся, что Надька перестанет водить по себе его руками и сама за него примется. Так и было. О, как хотелось убежать. Но теперь уже было поздно. Совсем поздно. Она уже держала его мягкими ладонями и приговаривала: «Маленький мой, миленький». Замечание формально было совершенно бестактным, но по существу ободряющим, выражало полнейшую симпатию. Соблазнительница была сострадательна, держала в руках его робкое мужество крепко и ласково. «Видишь, как хорошо!» — глубоко вздохнула невидимая Надька. Она победила, вот что она чувствовала. Опять она победила. Прижала Санькину голову к своей груди. «Какая власть! Вот так она всех их побеждает!» «Я не хочу, не хочу!» — твердил Саня про себя. Но это не помогло. Он был уже внутри, и деваться было некуда. Тихий, удовлетворенный смешок. «Ну вот, вода дырочку найдет». То, что могло быть началом, было одновременно и завершением. Сжало и выбросило. Липко, горячо и безумно стыдно. «Это и есть оно?» Наська искала ртом его губы. Он вежливо их предоставил. Она облизала его рот большим языком и немного всунула язык под верхнюю губу, всосала воздух. Раздался чмокающий звук. «О, Марину, не давай поцелуй без любви», — сказала она шепотом. «Это уж точно. Лучше умереть, чем все это».